и от того, что ни одна душа, кроме Клариссы, не знала, что он в Лондоне, и земля после парохода казалась все еще островом, ему сделалось до ошеломления странно, что вот он один, живехонек, никому не ведомый, стоит в половине двенадцатого на Трафальгар-сквер. Да что это? Где я? И зачем, в конце концов, это все? Думал он. Развод показался вдруг совершеннейшим вздором. И мысль распласталась болотом, и три чувства нахлынули. Снисхождение, любовь ко всем и, как их результат, захлестывающий восторг. Будто кто-то в мозгу его дернул веревки, открыл шторы. Он же стоял в это время сам по себе, но перед ним распростерлись бесконечные улицы. Иди, по какой пожелаешь. Давно уж он не чувствовал себя таким молодым. Спасен. Избавлен. Так бывает, когда привычка вдруг рушится, и дух разгулявшимся пламенем ширится, клонится, и вот-вот сорвется с опор. Давно уж не чувствовал я себя таким молодым, думал Питер Уолш, спасенный от того, на часок, на какой-то, конечно, от чего никуда не денешься, от самого себя. Как ребенок, который улепетнул из дому и видит на бегу, как старая няня куда-то наугад тычет рукой из окошка. Но до чего же прелестно, подумал он, ибо Трафальгар-сквер в направлении к Хеймаркету пересекла молодая женщина. И, проходя мимо памятника Гордону, роняла вуаль за вуалью, как показалось Питеру Уолшу при его впечатлительности, пока не сделалась тем, что всегда мечталось ему. Юная, но статная. Веселая, но сдержанная. Темноволосая, но обворожительная. Приосанясь и украдкой поигрывая перочинным ножом, он устремился за нею, этой женщиной, этой радостью и находкой, которая, даже и поворотя ему спину, обдавала светом, объединяющим их, выделяющим его из множеств, будто сама истошно громкая улица, сложив рупором руки, нашептывала его имя. Не Питер, нет, но то интимное имя, каким он сам себя называл в собственных мыслях. «Ты», — говорила женщина, — «просто ты», — говорили ее белые перчатки и плечи. Вот легкий длинный плащ встрепенулся от ветра возле магазина издательства «Дент» на Кокспер-стрит и взмыл с печальной облекающей нежностью, будто принимая в объятия усталого.
Да она не замужем. Молоденькая.
Совершенно молоденькая, — подумал Питер Уолш, когда красная гвоздика, которую он у нее еще раньше заметил на Трафальгар-сквер, снова полыхнула ему в глаза и ярко окрасила ее губы.
Вот она остановилась у края тротуара.
Ждет.
В осанке. Какое достоинство. Она не светская. Не то, что Кларисса. И не богатая. Не то, что Кларисса.
Интересно, — подумал он, когда она снова пошла, — а она из хорошей семьи?
Она остроумна. У нее острый жалящий язычок, — думал он. Почему же не пофантазировать? Легкая вольность не возбраняется. Ее остроумие сдержано, метко, она не шумлива. Пошла. Перешла улицу. Он за нею.
Он натурально не собирается ей докучать.
Но если сама остановится, можно сказать, пойдемте-ка есть мороженое. Почему не сказать?
И она, не кривляясь, ответит, отчего ж.
Но его обгоняли, мешали, заслоняли ее. Он не отставал. Она повернула. Щеки у нее разгорелись, у нее смеялись глаза, а он был смельчак, удалец, быстрый, бесстрашный. Только вчера из Индии. Отважный пират. И плевать ему было на все эти штуки, желтые халаты и трубки, и эти их удочки, на их респектабельность, на все их приемы, на лощеных старикашек в белых галстуках и жилетах. Он был отважный пират. А она шла и шла. По Пикадилли, по Риджент-стрит, шла впереди. И плащ ее, перчатки и плечи сочетались с кружевами, оборками, перьевыми баа, и дух роскоши и причуд не сходил на нее с витрин, как ночью свет фонаря плывет, подрагивая над сонной травою. Веселая, восхитительная, она пересекла Оксфорд-стрит и Грейт-Портленд-стрит и свернула в какую-то узкую улочку, И вот, вот он торжественный миг. Да, она замедлила шаг, открыла сумочку, бросила взгляд в его сторону, но мимо, сквозь. И взгляд был прощальный, последний, и подводил итог, победный итог. И она вынула ключ, открыла дверь и исчезла. Кларисин голос: «Мой прием не забудь», звенел у него в ушах. Дом был из красных унылых домов в цветочных висячих горшках по фасаду, не слишком хорошего тона. Что ж, с этим кончено. Зато позабавился. Все равно позабавился, думал он, поднимая глаза на качающиеся в горшках бледные гераньки. И вот вдребезги эта забава. Потому что он, в общем-то, сам ее сочинил. Ясно же, он от начала и до конца сочинил дурацкую вылазку с этой девицей. Сочинил, как мы все почти сочиняем, думал он. Сочиняем себя и ее. Прелестное увеселение и кое-что посерьезней. Но вот что странно. И верно, ни с кем ничего не разделишь. Все разбивается в дребезги. Он повернул, пошел обратно и стал думать, где приземлиться, пока не пора еще в Линкольн, господам Грейтли и Хуперу. Куда ж податься? А, неважно. Ладно, значит, в Риджентс-парк. И ботинки выбивали по тротуару. Неважно. Потому что в самом деле оставалось еще бездна времени. Бездна времени. Утро меж тем стояло прелестнейшее. Как пульс при исправном сердце, ровно билась в улицах жизнь. Без запинок и перебоев. Гладко, четко, точно, бесшумно, с раскату. Секунда в секунду у двери остановился автомобиль. Девушка в шелковых чулках и в оперенье воздушное, но не слишком в его вкусе, да и все позади, позади, выпорхнула из автомобиля. Вышколенные дворецкие, рыжие чау-чау, холлы, черно-белые, выложенные ромбами, упруго вздутые белые шторы — все это глянуло на Питера через отворенную дверь. И понравилось. Великолепное в сущности достижение — Лондон. Летом особенно. Цивилизация, да. Происходя из почтенной англо-индийской семьи, по крайней мере, три поколения, которые ведали делами Индии... Странно, почему я думаю об этом с сентиментальностью? Я не люблю ведь Индию, империю, армию. Минутами он ценил цивилизацию, даже в таких ее проявлениях, как свою собственность. На него находило, и тогда он гордился Англией, дворецкими, чау-чау, недосягаемыми девицами. Смешно. А вот поди ж ты, думал он. И доктора, предприниматели, и умные женщины, спешащие по делам, точные, целеустремленные, крепкие, были, ей-богу, прелестны. Свои люди, кому можно без страха доверить жизнь, с кем славно шагать нога в ногу по жизни, кто поддержит тебя в беде. В общем, вполне интересный спектакль. И оставалось только найти, где б в тени присесть сигарой. Вот и Риджентс-парк. Да. Мальчишка, я гулял в Риджентс-парке. Странно, думал он. И что это мне все время лезет в голову детство? Наверное, потому что повидался с Клариссой. Женщины больше живут прошлым, думал он. Они привязаны к местам. И к отцам. Каждая женщина гордится отцом. Бортон — чудное место. Дивное место. Но я не ладил со стариком, думал он. Как-то вечером разразился даже скандал. Вышел спор. Он не мог уже вспомнить, из-за чего. Из-за политики, кажется. Да. Риджентс-парк. Длинная прямая аллея. Слева домик. Там покупали воздушные шарики. Дурацкая статуя. На ней еще где-то какая-то надпись. Он поискал глазами пустую скамейку. Не хотелось, чтоб лезли с вопросами, который час. Немного клонило в сон. Вот пожилая седенькая няня и рядом ребенок в колясочке. Ага, это самое лучшее. Подсесть на скамейку к той няне на дальний конец. Она странная девочка, подумал он, вдруг вспомнив, как Элизабет вошла и стала рядом с матерью. Высокая и взрослая совсем. Не то чтоб очень хорошенькая, скорее
миловидно. Ей ведь не больше 18, кажется.
Наверное, не ладит с Клариссой.
И это «А вот и моя Элизабет». Почему не просто «Вот Элизабет»? Наверное, как у большинства матерей, от желания что-то замазать. Слишком уж она нажимает на свое обаяние, думал он. Палку перегибает. Сигарный благодейственный дым прохладой спустился по горлу. Он выпустил его кольцами, и с минуту они храбро сражались с воздухом. Синие, круглые.
«Надо вечером улучить минутку и переговорить с Элизабет с глазу на глаз», — он думал.
Но вот потекли, как песок в песочных часах, истончились.
«Странные какие формы», — он думал.
Глаза слипались. Еле-еле удалось поднять руку и выбросить остаток сигары. Метла помела по мыслям, прометала ветки, детский говор, прохожих, шорох ног, грохот улицы, нарастающий опадающий грохот. Вниз, вниз, вниз затягивали перья и перышки сна. И вот он уже провалился и увяз в перьях. Седенькая няня снова принялась вязать, когда Питер Олш захрапел на горячей скамейке с нею рядом. В своем сереньком платье, неустанно и ровно двигая локтями, она была как борец за права спящих, и, подобно тем духам сумерек, что встают над рощами, порождение веток и облаков. Одинокий странник, которого знают заглохшие тропы, хоронится папоротник и недолюбливает болиголов, вдруг, вскинув взор, видит в конце просеки живую огромную тень. По убеждению, пожалуй, он атеист, и его застигают врасплох такие немыслимые минуты. «Все, что вне нас, — лишь создание нашего разума», — так думает он. «Все от желания утешиться и забыться, спастись от этих жалких пигмеев, этих слабых и трусливых и низких мужчин и женщин. Но раз я постигаю ее, стало быть, странным образом она существует», — так думает он. И, бредя по тропе, устремив взор на облака и на ветки, он уже наделяет их женственностью, с изумлением замечает, как они наливаются тягостью. Как величаво движимые ветерком, они роняют под темный шорох листвы доброту, понимание, прощение. И вдруг, дернувшись, сразу теряют благочестие облика в диком загуле. Вот какие видения манят одинокого странника. Как рог изобилия, полный плодов, или как шепот сирен, когда, шепнув ему в уши, они укрываются за зелеными гребнями волн, или как розы в росе, когда бьют по лицу, или как лица. Как бледные нежные лица, когда околдовывают, зовут рыбака, поднимаясь к поверхности изглубока. Вот какие видения непрестанно всплывают. И мешаются, и вклиниваются, заслоняют то, что подлинно существует, и часто одолевают одинокого странника, отбивая память о грешной земле и охоту туда возвращаться, а взамен даря совершенный покой, будто... Так он думает, продвигаясь по просеке. Вся эта горячка жизни — сплошная наивность, и бездна разных вещей уже слита в одну. И эта живая тень, порождение веток и облаков, встала из бурного моря. Он уж стар, ему уж за 50. Как призрак встает над волнами, чтобы струить из своих несравненных, ее нежных ладоней, жалость, понимание, прощение. И мне уже не придется... Так думает он, возвращаться под сень абажура, в гостиную, дочитывать книжку, выколачивать трубку, звонить миссис Тернер, чтобы убрала. Пойду-ка я прямо и прямо к этой огромной тени, и она встряхнет головой и поднимет меня на своих вымпелах и прахом развеет, как всех. Вот какие видения. Одинокий странник скоро выходит из лесу. А там, на крыльце, поднеся щитками ладони к вискам, может быть, поджидая его, белым веющим фартуке, стоит седая женщина. И, кажется, так неодолимо сильна эта немощь, что она в пустыне выискивает блудного сына, ищет павшего конника, что она — это мать, потерявшая всех сыновей на войне. И покуда путник идет деревенской улицей, где женщины вяжут, а мужчины окапывают деревья в садах, закат становится знамением, и все замирают, будто высокий заведомый жребий, ожидаемый ими без страха, вот-вот сметет их в совершенное небытие.
В комнате, среди обыденных вещей,
Стол, буфет, подоконник с гераньками. Очерк хозяйки, наклонившийся, чтобы снять скатерть. Вдруг нежно обтягивается светом, оборачивается обожаемым символом, и только память о холодности человеческих встреч запрещает в него поверить. Она берет со стола варенье, ставит в буфет. «Больше сегодня ничего не надо, сэр?» «Но кому ответит одинокий странник?» И вязала над спящим младенцем старая няня в Ридженс-парке. И храпел Питер Уолш. Он проснулся рывком со словами: «Погибель души!»
«Господи! Господи!» — произнес он сам с собой вслух, потянулся и открыл глаза.
«Погибель души!» Слова были связаны с какой-то сценой, комнатой, с прошлым, о котором был сон. Постепенно прояснилось: сцена, комната, прошлое, о котором был сон. Это было в Бортоне тем летом, в начале 90-х годов, когда он так сходил с ума по Клариссе. В гостиной собралось много народу, сидели за столом после чая, говорили, смеялись, и комната плыла в желтом свете и сигарном дыму. Говорили о ком-то, имя запамятовал, кто женился на собственной горничной. Женился и привез ее в Бортон с визитом. И вышло ужасно. Она отчаянно разрядилась. «Совершеннейший попугай», — сказала изображавшая ее Кларисса. И не закрывала рта ни на минуту. Трещит и трещит и трещит. Кларисса ее изображала. А потом кто-то сказал... Это Салли Сеттон сказала. «И что же меняет, в конце концов, если она родила ребенка до того, как они поженились?» Вопрос очень смелый по тем временам в смешанном обществе. И он, как сейчас видит, Кларисса залилась краской, вся будто сжалась и выговорила: «О, теперь я ни слова не смогу с ней сказать». После чего всех за столом будто встряхнуло. Вышло ужасно неловко. И важно даже не то, что она сказала. Девушки, воспитанные, как она, в те времена, ничего не знали о жизни. Но его возмутил ее тон. Скованный, резкий, надменный, жеманный. Погибель души. У него это вырвалось. Он опять, как тогда, снабдил этот миг ярлыком. Погибель ее души.
Все вздрогнули. Все согнулись от Кларисиных слов и встали уже другими.
Помнится, Салли Сеттон, как набедокурившее дитя, вспыхнула, подалась вперед, хотела что-то сказать, но побоялась. Кларисы побаивались. Она была ближайшая подруга Кларисы, жила в Бортоне, привлекательное существо, красивое, темноволосое, и считалась по тем временам очень смелой. Он сам давал ей сигары, она курила их у себя в комнате. И она была... то ли с кем-то помолвлена, то ли порвалась с семьей, и старый парень обоих их не любил, что очень их сближало. А потом Кларисса с таким видом, будто все они ее оскорбили, поднялась и под каким-то предлогом вышла. Одна. Когда она открыла дверь, вбежал лохматый пес. Он у них сторожил овец. И она бросилась к нему, начала умиляться, будто хотела сказать Питеру: «Все, он-то знал, делалось ради него. Вот ты осуждаешь меня за мое отношение к этой особе, считаешь его нелепым, но посмотри, какой я могу быть милой и ласковой, как я люблю своего роба».
Они всегда странным образом могли сообщаться без слов. Она всегда понимала тотчас, если он ее осуждал. И что-нибудь делала явно, чтоб оправдаться, вроде той возни с собакой. Да только напрасно старалась. Он видел Кларису насквозь. Разумеется, он ей ничего не сказал. Просто он дулся. И так обычно у них начинались ссоры. Она затворила дверь. И сразу же ему сделалось нестерпимо тоскливо. Все стало бессмысленно. Дальше любить, дальше ссориться, дальше мириться. И он побрел один среди служб и конюшен, глядя на лошадей. Пари жили скромно, не отличались богатством, но тут всегда были конюхи, грумы. Кларисса любила ездить верхом. И был старый кучер,
Как бишь его звали? И старая няня, бабушка Мумсик, бабушка Пумсик, как-то так. И полагалось к ней ходить на поклон в комнатенку, увешанную фотографиями и птичьими клетками. Чудовищный вечер. Он все больше мрачнел, и не только из-за этого, а вообще.
И он никак не мог поймать ее, переговорить, объясниться. Везде толклись люди, и она вела себя, как ни в чем не бывало. В том-то и ужас, ее эта холодность, каменность, и так глубоко в ней сидит.
Сегодня утром он снова почувствовал непроницаемость. Но, видит Бог, он ее любил. Она странным образом умела дергать человеку нервы, и притом они пели, как струны скрипки. Да. Он очень поздно вышел к ужину, чтобы привлечь к себе внимание, болван, и уселся рядом со старой мисс Пари, тетей Еленой, сестрой мистера Пари, как бы главенствовавшей за столом. Она сидела в белой кашемировой шали, затылком к окну, весьма грозная старуха. Но к нему она благоволила. Он нашел ей какой-то редкостный цветок, а она увлекалась ботаникой. Вышагивала в грубых башмаках и складывала цветы и травы в болтавшуюся за спиной черную ботанизирку. Он уселся с ней рядом и ни слова не мог вымолвить. Все мелькало перед глазами. Но потом, посреди ужина, он заставил себя в первый раз взглянуть на Клариссу. Она разговаривала с молодым человеком справа от нее. И вдруг его осенило. «Она выйдет замуж за этого человека», — сказал он себе. А он не знал его даже по имени. Потому что... Да, ведь в тот самый вечер, только в тот вечер и появился Дэллоуэй. И Кларисса еще называла его Уикем. С этого все и пошло. Кто-то его привез, и Кларисса перепутала фамилию. Она всем представляла его как Уикема. В конце концов он сказал: «Но я Дэллоуэй».
Так это первое впечатление от Ричарда ему и запало.
Светловолосый, довольно неловкий молодой человек, сидя в шезлонге, выпаливает: «Но я Дэллоуэй». Салли к этому прицепилась, потом называла его не иначе, как «Но я Дэллоуэй». Вообще его в ту пору непрошено осеняло. А уж это открытие, что она выйдет за Дэллоуэя, обрушилось совершенно врасплох, ослепило, как молния. Было что-то такое в ее тоне, когда она обращалась к нему. Как бы назвать? Простота, что-то материнское, какая-то мягкость. Разговор у них шел о политике. И до конца обеда он напряженно прислушивался, стараясь расслышать, что они говорят. Потом он, помнится, стоял возле кресла старой мисс Пари в гостиной. Кларисса вошла, светская, безукоризненная, безупречная хозяйка. Хотела его кому-то представить, обращалась с ним так, будто они едва знакомы. И это взбесило его. Но даже и тут он восхищался. Восхищался ее мужеством, ее последовательностью. Восхищался ее умением себя держать. «Безупречная хозяйка дома», — он ей сказал. И вот тут-то ее передернуло. Но он для того и сказал. Он изо всех сил старался ее задеть после того, как увидел их с Дэллоуэем. И она ушла. Ему казалось, что все сговорились против него, смеются у него за спиной. Он застыл возле кресла мисс Пари, как истукан посреди беседы о полевых цветах. Никогда, никогда он не страдал так чудовищно. Он, наверное, даже не мог делать вид, будто слушает. Вдруг, опомнясь, он увидел выпученные глаза мисс Пари, недоуменные, негодующие. Он чуть не крикнул, что не может ничего слушать от того, что ведь это ад, сущий ад. Из гостиной начинали уже расходиться. Говорили, что надо надеть плащи, на воде будет холодно. Собирались кататься на лодках по озеру при луне. Очередная безумная выдумка Салли. Он слышал, как она расписывает луну. И все ушли. Он остался один. «А вы разве не идете?» — спросила тетя Елена. Бедная старушка. Она догадалась. Он обернулся и увидел Клариссу. она вернулась за ним. Его ошеломило ее благородство, ее доброта. «Идем же», — сказала она, — «там ждут». Никогда за всю свою жизнь он не был так счастлив. Без единого слова они помирились. Они шли к озеру. 20 минут совершенного счастья. Ее голос, смех, ее платье, что-то веющее белое и малиновое, ее настроение, дух приключений. Она заставила всех высадиться и исследовать остров, спугнула курицу. Она хохотала, пела. И все время он в себе чувствовал, Делуэй влюблялся в нее. Она влюблялась в Делуэя. Но как-то это было неважно. Все было неважно. Они сидели на земле и болтали. Он и Кларисса. И все выражалось и схватывалось само, без малейших усилий. А потом, секунду, настал конец. Он сказал себе, когда сели в лодку, она выйдет замуж за этого человека. Устало, сказал, без досады. Но все было ясно. Делуэй женится на Клариссе. Греб Делуэй. Он все время молчал. Но почему-то, когда он вспрыгнул на велосипед с тем, чтобы сделать 20 миль лесом, и, клонясь на вильнувшей дорожке, исчезая, помахал им рукой, стало с очевидностью ясно, как он ощущает нутром, глубоко и мучительно все это. Ночь, нежность, Клариссу. Он ее заслужил. Сам же он вел себя нелепо. Его требования к Клариссе, теперь-то он видит, были нелепы. Он хотел невозможного. Устраивал дикие сцены. Но, может быть, она все равно бы пошла за него, не ведя он себя так нелепо. Так Салли считала. Все то лето она писала ему длинные письма. О Неде про него говорили, о Наде хвалила его, и Кларисса расплакалась. Невероятное лето. Письма, сцены, телеграммы, приезды в Бортон ни свет ни заря, дурацкая неприкаянность, покуда не встанут слуги, чудовищные завтраки тет-а-тет со старым мистером Парри, свирепая, но к нему снисходительная тетя Елена, Салли, таскавшая его для срочных бесед в огород, Кларисса в постели из-за мигреней. Решительная последняя сцена, ужасная сцена, значившая, наверное, больше всего в его жизни, возможно, преувеличение, но сейчас ему кажется так, произошла в 3 часа в один очень жаркий день. Началось с пустяка. Салли упомянула за завтраком Делуэя и назвала его «Но я Делуэй», после чего Кларисса вдруг сжалась, залилась краской, как это с нею бывало, и отчеканила. «Мы уже слышали эту глупую шутку!» Вот и все. Но для него она все равно, что сказала «С вами я просто развлекаюсь, а серьезно я отношусь к Ричарду Делуэю». Так он ее понял. Не одну ночь он провел без сна. Он сказал себе, будь что будет, но надо с этим покончить. Он послал ей через Салли записку, прося о встрече возле фонтана в 3. «По очень важному поводу», — приписал он в конце записки. Фонтан стоял посреди кустарника вдали от дома, и всюду были кусты и деревья. Она пришла даже раньше времени. Фонтан разделял их и непрестанно ронял, был испорчен, каплями воду. Как застревает в памяти зрительные впечатления. Например, тот едко-зеленый мох. Она не двигалась. «Скажи мне правду, скажи мне правду», — повторял он бессмысленно. У него раскалывалась голова. Кларисса будто застыла, стояла как каменная. Она не двигалась. «Скажи мне правду», — повторял он. Когда старик Брайткопф на ходу высунул голову из-за своей «Таймс», вылупился на них, открыл рот и ушел во свояси. Они оба не двинулись. «Скажи мне правду!» — повторял он. Он будто врезался с усилием во что-то физически твердое. Она не поддавалась. Она была как железо, кремень. Она совершенно застыла. И когда она сказала «Ни к чему, ни к чему», это конец.
После того, как он говорил, ему казалось, часами в слезах, она будто ударила его по лицу. Она повернулась. Она бросила его. Она ушла.
«Кларисса!» — кричал он. «Кларисса!»
Но она так и не вернулась. Все было кончено. В ту же ночь он уехал. Он больше не видел ее.
«Ужасно!» — кричал он. «Ужасно! Ужасно!»
А, впрочем, солнце пекло. Впрочем, все проходит. Жизнь шла своим чередом. Впрочем, думал он, зевая и приходя постепенно в себя в Ридженс-парке, мало что переменилось со времен его детства. Вот разве что, может быть, белки. Но были, наверное, и новые радости. Вот малышка Элси Митчелл. Она собирала камушки для коллекции камушков, которая была у них с братиком на камине в детской, бухнула на бегу полную пригоршню к няне в подол и со всего размаха налетела на ноги какой-то тети. Питер Уолш рассмеялся. А Лукреция Орен Смит думала: «Это гадко. За что я должна страдать?» — спрашивала она, идя по широкой дорожке. «Нет, сил никаких больше нет», — думала она, бросив Септимуса. А, в общем-то, он уже и не Септимус никакой, раз он говорит эти страшные, злые, гадкие вещи. И пусть говорит сам с собой. С мертвецом со своим говорит там, на скамейке. Но тут малышка со всего размаха налетела на нее, растянулась и расплакалась. И Лукреции полегчало. Она поставила девочку на ножки, отряхнула ей платьице, поцеловала ее. Она же ничего плохого не сделала. Любила Септимуса. Была такая счастливая. И у нее был такой чудный дом. Сестры и сейчас там живут. Делают шляпки. За что же она-то должна страдать? Малышка кинулась к няне, и Лукреция видела, как та бронит, утешает, берет ее на ручки, отложив вязание. А добрый на вид господин дал ей часы. Подуй-ка на крышку, откроется. Но ей-то все это за что? Зачем надо было тащить ее из Милана и мучить? За что? Чуть покачивались от слез дорожка, няня, господин в сером, колясочка. Поднимались и опадали. Теперь этот злой мучитель будет вечно ее терзать. За что? Она словно пташка, укрывшаяся под листком. Шевельнется листок, и она мигает, дрожит, когда хрустнет сухой сучок. За нее некому заступиться. Высокие деревья были кругом, и огромные облака — все чужое. И некому за нее заступиться, и вечно ей мучиться. За что же страдать? За что? Она нахмурилась, топнула ножкой. Надо вернуться к Септимусу. Им уже время идти к сэру Уильяму Брэдшоу. Надо вернуться, сказать. А то он сидит там под деревом на зеленом стульчике и говорит сам с собой. Или с этим покойником Эвансом. Она всего раз его видела в лавке. Тихий, хороший, большой друг Септимуса. Его убили на войне. Что ж, бывает. У всех убивают друзей на войне. И все жертвуют чем-то, когда женятся. Она родиной пожертвовала. Переехала сюда, в этот жуткий город. А Септимус забивал себе голову разными ужасами.
Так и она бы могла, только дай себе волю.
Он делался все непонятней. Говорил, что за стеной спальни слышит какие-то голоса. Миссис Филмер просто диву давалась. И видел видение. Старушечью голову в папоротнике разглядел.
А ведь мог бы быть счастлив. Пожалуйста.
Они ездили в Хэмптон-Корт на втором этаже автобуса и так были счастливы. Красные и желтенькие цветки повысыпали в траве, он сказал, как плавучие лампочки. И он все время болтал и смеялся, и сочинял разные веселые глупости. А когда стояли у реки, он вдруг сказал: «А теперь мы покончим с собой». И посмотрел на воду такими глазами. Она и раньше за ним замечала. Он так смотрел на автобусы, на поезда, как зачарованный. И она почувствовала, он от нее уходит. И она схватила его за руку. Но потом, когда возвращались домой, он был уже совершенно спокойный и рассудительный. Объяснял, почему им надо покончить с собой. И как люди злы, как он видит всю их лживость, когда они проходят мимо по улице,
Он, мол, насквозь их видит, он, мол, все знает. Знает смысл жизни. А когда пришли домой, он еле ноги волочил. Лег на диван и попросил, чтобы она держала его за руку, а то, мол, он падает, 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 кричит, падает в огонь. И каких-то людей увидел, будто бы они смеются над ним со стен, и страшно, жутко как-то его обзывают и тычут в него из-за ширмы пальцами. А ведь никого не было.
Но он начал вслух говорить, отвечает кому-то.
Спорит, хохочет, плачет и велел ей записывать. Чушь какую-то насчет смерти, насчет мисс Изабел Поул. Просто невыносимо.
Но надо вернуться к Септимусу.
Вот она подошла. Так и есть. Опять он смотрит в небо, бормочет, всплескивает руками. А доктор Дум говорит, ничего с ним серьезного.
Тогда отчего это все? Отчего он вдруг? Почему, когда она села рядом, отчего он весь дернулся и покосился так зло? И отпрянул, и показал ей на руку, схватил ее за руку и в ужасе на эту руку уставился.
Может, из-за того, что она обручальное кольцо сняла?
«У меня рука похудела», — она сказала. «Я его в сумку спрятала», — она ему сказала.
Он отпустил ее руку. «Брак их расторгнут», — подумал он с мукой, с облегчением.
«Перерезана веревка. Он парит. Он свободен. Как заповедано было, чтобы он, Септимус, Господь людям, был свободен. Один.
Раз его жена выбросила обручальное кольцо, раз она предала его,
он, Септимус, один призван, избран услышать истину, познать смысл, ибо после всех трудов цивилизации греки, римляне, Шекспир, Дарвин и, наконец-то, он сам, настала пора открыть этот смысл непосредственно.
Кому?
— спросил он вслух. Премьер-министру.
Прошелестели голоса над его головой.
«Следует открыть кабинету министров тайное тайных.
Во-первых, деревья живые. Затем, преступления нет. Затем, любовь, всеобщая любовь. Он бормотал, дрожа, задыхаясь, и эти глубокие, скрытые, зарытые истины было мучительно трудно выговорить. Но они полностью и навек изменят мир.
Преступления нет. Любовь, — повторял он, нащупывая карандаш и блокнот. Но тут фокстерьер стал обнюхивать ему брюки, и он в ужасе дернулся.
Пес превращался в человека! Только не видеть. Отвратительно, страшно видеть, как превращается в человека пес!
И тотчас собака затрусила прочь.
Беспредельна милость благих небес. Его пощадили, снизошли к его слабости. Но каково же научное объяснение?
Ко всему ведь нужен научный подход.
Почему его взгляд все проникает насквозь и прозревает будущее, когда собаки превратятся в людей?
Возможно, тепловая волна воздействует на мозг, восприимчивый благодаря эонам эволюции.
Научно говоря, плоть оплывает, отторгается от мира. Тело его истаяло таким образом, что остались одни нервные окончания. Он, как туман, лежит на скале.
Он откинулся на стульчике, изнуренный и радостный.
Он отдыхал и ждал, когда снова сможет вещать с усилием, с мукой, вещать человечеству.
Он лежал высоко-высоко у мира на спине. Земля дрожала под ним. Красные цветы прорастали у него сквозь мясо. Шершавые их листья шелестели над головой. Наверху были скалы. Они звенели.
«Эта машина гудит на улице», —
пробормотал он. Но там, в вышине, гудок палил по скалам, дробился, снова плотнел, и звуковые удары в стройных столбцах.
Оказывается, музыка бывает видна. Это открытие.
Взмывали вверх и делались гимном. И гимн свивался с дудочкой под Пасха.
«Это старик свистит на свистульке в кабаке», — пробормотал он.
И когда подпасок стоял на месте, звук шел из дудочки пузырьками. А как только мальчик поднимался чуть-чуть, тонкие нежные стенания растекались над тряско грохочущей улицей. «Он исполняет свою элегию прямо на мостовой», — думал Септимус. «Вот подпасок уходит в нагорные снега, увитые розами, пышными красными розами».
«Как у меня в ванной на стене», — вспомнил Септимус.
Музыка замерла. Значит, он собрал монеты в шапку и подался в другой кабак. А сам он был высоко на скале, как тело утонувшего матроса, выброшенное на скалу волнами. «Я перегнулся через край лодки, и вот я упал», — думал он. «Я пошел ко дну, ко дну. Я был мертвым, но вот я ожил. Только не трогайте вы меня», — молил он. Опять он заговорил вслух. «Ужасно, ужасно. И как перед пробуждением птичий гомон и гам улицы дрожат дружно и Влад, и, делаясь громче и громче, катят спящего к берегу жизни, так и его прибивало к берегу жизни. Солнце пекло, надсаживался крик, и что-то страшное могло стрястись с минуты на минуту. Только подкрыть глаза. Но на них что-то давило. Давил страх. Септимус поднатужился, вытянулся, открыл глаза, увидел перед собой Ридженс парк. Длинные полотнища света льнули к его ногам. Деревья колыхались, шатались. «Мы рады», — будто говорил мир. «Мы согласны, мы создаем. Создаем красоту», будто говорил мир. И словно для того, чтобы это доказать, научно. Куда б ни взглянул Септимус, на дома, ограды, на антилоп, выглядывающих из зоологического сада, отовсюду навстречу ему вставала красота. Какая радость видеть бьющийся на ветру листок. В вышине ласточки виляют, ныряют, взмывают, но с неимоверной правильностью, будто качаются на невидимой резинке. А как вверх-вниз носятся мухи. И солнце пятнает то тот листок, то этот, заливая жидким золотом исключительно от избытка счастья.
И такой идет, идет по траве колдовской перезвон. Возможно, это часто-часто гудит машина. И все, как бы ни было просто, как бы ни составлялось из пустяков, но стало отныне истиной. Красота! Вот что есть истина! И красота всюду!
«Уже время», — сказала Реция. Со слова «время» сошла шелуха. Оно излило на него свои блага. Из губ, как стружка с рубанка, сами собой, белые, твердые, нетленные, побежали слова. «Скорей, скорей!» Занять место в оде времени, в бессмертной оде времени.
Он пел. Эванс отзывался ему из-за вяза. «Мертвый в Фессалии», — пел Эванс, — «средь орхидей. Там они выжидали конца войны. И вот теперь мертвецы и сам Эванс...»
«Бога ради, не подходите!» — вскрикнул Септимус.
Он не мог смотреть на покойников.
Но раздвинулись ветки. Человек в сером действительно шел прямо на них. Эванс. Но ни грязи, ни ран. Он такой же, как был.
«Я возвещу это всем народам», — кричал Септимус, подняв руку.
А покойник в сером к нему приближался, подняв руку, как черный колосс, который веками одиноко горевал в пустыне о судьбах людей, зажав в ладонях лицо, все в бороздах скорби. Но вот он увидел полосу света над краем пустыни, и она длилась вдали, и свет ударил в колосса. Септимус приподнялся со стула, и в прахе простерлись пред ним легионы. и в лицо безмерного плакальщика тотчас...
«Мне до того плохо, Септимус», — говорила Реция, пытаясь его усадить.
«Миллионы стенали, веками скорбели они. Надо повернуться, сказать им, сейчас, сейчас он скажет про эту радость и благодать, про беспримернейшее открытие».
«Время, Септимус», — повторяла Реция. «Сколько сейчас?» Он бормотал, он весь дергался, тот господин. Наверное, заметил. Он смотрел прямо на них.
«Сейчас я скажу тебе время», — произнес Септимус очень медленно, очень сонно и загадочно улыбнулся покойнику в сером. И тут пробило четверть. Было без четверти 12.
«Молодость называется», — думал Питер Олш, проходя. «Устроить ужасную сцену. Бедная девочка, кажется, сама не своя. И прямо с утра.
Из чего бы?» — гадал он.
«Что мог ей сказать этот молодой человек в пальто? Чем довел он ее до отчаяния? Что у них у бедняжек стряслось? Оба такие потерянные и в такое дивное утро.
Самое забавное, когда возвратишься в Англию после 5 лет отлучки, по крайней мере, вначале все видишь, будто бы в первый раз. Под деревом ссорится парочка. Семейные сцены по паркам». Никогда еще не видел он Лондон таким привлекательным. Тающие дали, роскошь, зелень, цивилизация.
«Да, после Индии», — думал он, ступая по траве.
Эта его восприимчивость, впечатлительность, конечно, сущее бедствие. В его-то возрасте перепады настроения, как у мальчишки какого-нибудь, или даже, скорее, у девчонки. Без всяких причин. День прекрасно, день скверно. Он просто счастлив, когда встретит хорошенькую мордашку и положительно убит при виде страшилища.
Конечно, после Индии тут в каждую встречную можно влюбиться.
Свежесть какая. И даже самая бедненькая одета лучше, чем 5 лет назад.
Да. На редкость удачная мода. Длинные черные плащи. Стройность, изящество. И потом, прелестный этот и, кажется, общий обычай краситься. У каждой женщины, даже самой почтенной, цветут на щеках нежные розы. Губы как ножом вырезаны, локоны черны, как тушь. Во всем расчет, искусство. Да, безусловно, имеют место какие-то перемены.
И чем, интересно, теперь занята молодежь? — спрашивал себя Питер Олш. — Наверное, именно за эти 5 лет, с 1918 до 1923, многое почему-то существенно изменилось. Люди иначе выглядят, газеты стали другие. Например, кто-то взял и тиснул в солидной газете статью, понимаете ли, о ватер-клозетах.
10 лет назад о таком и не помышляли? Взять и тиснуть статью о ватер-клозетах в солидной газете? А это манера. Вынуть из сумочки помаду и пудру и у всех на глазах наводить красоту. Когда он сюда ехал на пароходе, была бездна юнцов и девчонок. Особенно он запомнил таких Бетти и Берти. Они флиртовали в открытую. Мамаша сидела, вязала, смотрела и бровью не вела. Девчонка пудрила нос у всех на виду.
И ведь они не то что жених и невеста. Ничуть. Просто шалят и никаких тебе оскорбленных чувств.
Да, надо сказать, штучка с перцем — это Бетти. И при том, вполне, в общем, ничего.
Годам к 30 будет прекрасной женой. Выйдет замуж, когда приспеет пора. Выйдет за богача. И станет с ним жить-поживать в роскошном доме под Манчестером.
«Да, с кем же на самом-то деле так получилось?» — спрашивал себя Питер Олш, сворачивая на главную аллею. «Вышла за богача, живет в роскошном доме под Манчестером. Она еще ему написала недавно длинное пламенное послание насчет голубых гортензий. Увидела, мол, голубые гортензии и вспомнила про него.
про старые времена. Ах, господи! Да Салли Сеттон, конечно! Салли Сеттон! Вот уж меньше всего можно было рассчитывать, что она выйдет за богача и станет жить в роскошном доме под Манчестером. Кто-кто, но она-то отчаянная, непутевая, романтическая Салли. Правда, из этой братьи, из Кларисиных старых друзей, всех этих Уитбридов, Киндесли, Каннинемов, Кинлок-Джонсов, Салли, наверное, самая милая. Она хоть старалась разобраться, что к чему. Она хоть раскусила Хью Уитбрида, дивного Хью. А ведь остальные, в том числе и Клариса, смотрели ему в рот. «Уитбриды!» — он так и слышит голос Салли. «Да кто они такие, Уитбриды?» «Торговцы углем. Почтенные торгаши». Она почему-то не выносила этого Хью. Говорила, ему на все наплевать, кроме собственной внешности. Ему бы, говорила, быть членом королевской фамилии. Вот увидите, он женится на одной из принцесс. И верно, он в жизни не видывал, чтобы кто-то еще, кроме Хью, так истово, набожно, так торжественно преклонялся перед английской аристократией. С этим даже Клариса принуждена была согласиться.
«Ах, но зато какая он прелесть! Как самоотвержен! Бросил охоту, чтоб успокоить старушку-мать, не забывая тетушкин день рождения и прочее!»
Салли, следует ей отдать должное, не попалась на эту удочку. Как-то воскресным утром в Бортоне, этот случай ему особенно врезался в память, шел спор о правах женщины. Да потопная тема.
И Салли вдруг вспылила, взорвалась и объявила Хью, что он воплощение самых мерзких черт английской буржуазии. Объявила, что он девиновен в участи бедных девушек на Пикадилли. И это Хью, безупречный джентльмен,
бедняжка Хью. Надо было видеть его ошарашенную физиономию.
Она нарочно хотела уязвить Хью. Она потом объяснила. Они с ней бегали в сад обмениваться впечатлениями. «Он ничего не читает, ничего не думает, ничего не чувствует!»
Он так и слышит взволнованные обертоны ее голоса, придававшие словам непредусмотренный ею смысл.
«Ведь это же не человек! В любом конюхе больше человеческого!»
Она говорила.
«Типичнейшее порождение закрытой школы!»
Она говорила.
«Такое только в Англии уродиться может!»
Она почему-то не в шутку злилась. Имела зуб против Ю. Что-то у них получилось. Дай бог памяти.
Да, в курительной.
Он ее оскорбил. Поцеловал, что ли? Невероятно. Никто не верил, конечно. Естественно. Целовать Салли в курительной. Хью. Но будь это какая-нибудь сиятельная особа, куда бы ни шло. Но не оборванку же Салли без гроша за душой, у которой ни то отец, ни то мать продувается в Монте-Карло.
Потому что в жизни он не видывал такого сноба, как Хью. Самый раболепный сноб. Не то чтобы буквально ползать на брюхе, он слишком напыщен для этого. Камердинер высокого класса. Да, вот это сравнение в самую точку. Который исправно принесет чемоданы, разошлет телеграммы, незаменим для хозяйки.
Ну, и нашел себе службу. Женился на своей сиятельной Ивлин, получил местечко при дворе, ведает королевскими погребами, драет пряжки на монарших штиблетах, расхаживает в белых шелковых чулках и кружевных жабо. О, беспощадная жизнь! Местечко при дворе! Хью женился на своей сиятельной леди, на своей этой Ивлин. И вот они живут где-то тут, кажется. Он окинул взглядом внушительные дома, выходящие на парк.
Он ведь как-то у них даже обедал. И в доме у Хью, как во всех его приобретениях, было что-то нелепое. Бельевые чуланы, что ли. Их непременно надо было осматривать. Вообще, надо было долго восхищаться уж чем придется. Бельевыми чуланами, наволочками, старинной дубовой мебелью, картинами, которые Хью сумел раздобыть по дешевке.
Правда, супруга Хью иногда вдруг портила ему музыку. Она была из тех невзрачных мышек, которые ценят в мужчинах рост. Почти пустое место. Но нет-нет, вдруг вставит словцо. И весьма, между прочим, хлёсткое. Пережитки аристократизма, по-видимому. Уголь, паровики и топки были для нее немного чересчур... Ну и накаляли атмосферу. И вот живут себе здесь, со своими старыми мастерами и наволочками, в настоящих кружевах. Проживают 50 тысяч в год, а он на 2 года старше Хью должен бы клянчивать хоть какую-то службу. 53 года. Надо еще просить, чтоб его сунули протирать штаны в учреждении. Или обучать мальчишек латыни. Или бегать на побегушках у важного чинуши ради 500 в год. Потому что если он женится, даже с пенсией, на меньшей им с Дейзи не продержаться. Наверное, Уитбрид сможет его пристроить. Или Делуи. Почему б не обратиться к Делуи? Он вполне ничего. Ну, твердолобый. Ну, звезд неба не хватает, верно. Но вполне ничего. За что бы ни взялся, во всем деловит и разумен. Никакого полета, ни искорки блеска, но на редкость положительный и милый. Ему бы помещиком жить. Его губит эта политика. Лучше всего он на лоне природы, с лошадьми, с собаками. Как хорош он был, например, когда Кларисин этот косматый пес попал в капкан, и ему чуть не оттяпало лапу. И Кларисе стало дурно, и все-все взял на себя Делуи. Перевязал, наложил шину, велел Кларисе взять себя в руки. Вот за что, наверное, она и полюбила его. Вот что, наверное, и было ей нужно. Кларисса, милая, возьмите себя в руки, держите то, принесите это. И все время он разговаривал с собакой, как с человеком. Но как могла она глотать этот бред на тему о поэзии? Слушать, что он нес о Шекспире? Вполне серьезно, с благородным негодованием, Ричард Делуи сообщал, что порядочный человек не должен читать сонетов Шекспира, как не должен подсматривать в замочную скважину.
Впрочем, и отношений он этих не одобряет.
Порядочный человек не пошлет свою жену навещать сестру покойной жены. Даже ей богу не верится. Хотелось забросать его засахаренным миндалем, как раз обедали.
Кларисса же слушала, открыв рот. Это так честно с его стороны, такая независимость мысли.
Господи! Уж не сочла ли она его оригинальнейшим из умов, какие ей доводилось встречать? Кто ее знает? Это, между прочим, тоже связывало его с Салли. Они часто гуляли по саду, по той отгороженной части, где были розовые кусты и огромнейшая цветная капуста. Помнится, Салли как-то сорвала розу, остановилась, шумно восхищаясь красотой капустных листьев в лунном свете. Странно, как всплыло все это? 100 лет ведь не вспоминал. А разговор, конечно, шел о Клариссе. Салли молила его, полушутя, разумеется, умыкнуть Клариссу,
спасти от Хью и Делуев и прочих безупречных джентльменов, которые загубят ее душу живую.
Салли тогда целый вороха бумаги исписывала стихами.
«Сделают из нее исключительно хозяйку салона, разовьют ее суетность».
Но надо отдать должное Клариссе. За Хью она никогда бы не вышла. У нее было очень четкое понятие о том, что ей нужно. Мало ли что, кому она говорила.
Очень тонкая и проницательная.
Чем та же Салли, а притом она настоящая женщина. У нее дар, чисто женский дар, создавать вокруг себя свой собственный мир, где бы она ни оказалась.
Вот. Она входит в комнату, стоит на пороге. Он это часто видел, и кругом полно народу. Но запомните вы непременно Клариссу.
Не то чтобы она бросалась в глаза. Не очень красивая даже. Ничего в ней особенного. И не скажет она ничего такого уж умного.
Просто это она. Она есть она.
Нет. Нет.